Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 871-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами продолжаем читать первое послание к Тимофею. Мы узнали, что в церковь придет отступление, произойдет это в последнее время, будут люди, называющие себя верующими, но при этом отрицающие веру и совершенно по-иному относящиеся к Божьему Слову. Мы с вами остановились на 6 стихе, а перечитаем его еще раз. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Итак, Тимофей, молодой пастор, должен будет противостоять лжеучениям. Но нельзя противостоять, просто отрицая. Всякий раз, когда мы с вами что-то отрицаем, есть смысл задуматься и о том, что же мы утверждаем. Понимаете, если мы с вами просто все отрицаем, то получается ноль, получается пустота. Однако, отрицая лжеучения, мы с вами должны проповедовать подлинное, истинное библейское учение. Иначе получается человек, который говорит, ну вот это неправильно, в это я не верю, с этим я не согласен. А что правильно, во что я верю, с чем я согласен, вот этого я не знаю. Кроме того, я напомню о том, что у Тимофея есть особый дар. Это дар служителя и дар проповедника. Как же человеку возрастать в слове? Об этом Павел еще будет говорить. Но пока он рассуждает о том, что мешает в церкви и чему нужно противостоять. Он говорил о том, что есть люди, которые устанавливают для себя специальную диету. И в связи с этим глагольное причастие, которое используется здесь в 6 стихе, питаемый словами веры и добрым учением. То есть люди, некоторые люди говорят о том, что вот нужно есть это, нужно воздерживаться от чего-то другого. И апостол Павел говорит, смотрите, вот подлинная диета. Диета Божьего Слова, диета правильного учения. В Эфесе была опасность псевдорелигиозности. Да, город этот был очень религиозным. Далеко не всякая религиозность, однако, является положительной. И вот была религиозность, от которой нужно было держаться подальше. И именно об этой опасности, об опасности лжерелигиозности, мы читаем дальше, в 7 стихе. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Я хочу начать с конца этого стиха. «А упражняй себя в благочестии» – это вот то, о чем мы с вами говорили. Не просто отрицание чего-то, но и утверждение. Ты отказываешься от этого, но упражняй себя в чем-то другом. Упражняй себя или развивайся, возрастай в благочестии. Вместо того, чтобы слушать то, что называется здесь бабьими баснями. На самом деле есть немало глупостей, которые говорят с очень религиозным видом. Во-первых, есть такая народная мудрость, ну, например, «сам себе не поможешь, никто тебе не поможет». Есть более такая религиозная или псевдорелигиозная мудрость. Я помню, в детстве у нас в деревне была бабушка, которая мне постоянно говорила, что «он, боженька, он на солнышке сидит и на всех нас смотрит». Бывают рассказы, бывают истории, которые еще более причудливы. И есть люди, которые, ну, просто мастера, они знают огромное количество всех этих историй. Апостол Павел говорит, не-не-не, уходи от этих историй, уходи от этих бабьих басен. Есть люди, которые пытаются дать советы, не понимая проблему. Помню, как я болел и искал в интернете ответ на вопрос о том, что мне есть и чего не есть. Так вот, одни настаивали, что я должен есть побольше винограда. Другие говорили, что нет, от винограда при моей болезни нужно воздерживаться. Одни настаивали на том, что нужно употреблять мед. Другие говорили, нет, мед тоже нельзя, вместо меда нужно что-то другое. То есть вот сегодня есть немало людей, которые пытаются найти какие-то советы, какую-то «народную» в кавычках мудрость. Людей, которые увлекаются всякими изощренными историями. Да, порой эти истории имеют религиозную окраску, однако остаются они ровно тем же, негодными же бабьими баснями. И вместо этого упражняйся или упражняй себя в благочестии. То есть перед Богом предстоять, не слушать разные всякие истории, которые порой уводят в сторону, но познавать Господа, познавать Его сущность, укореняться в Нем. И вот дальше 8 стих, он развивает ту же тему, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Так вот, иногда на основании этого стиха утверждают, что Павел был против физических упражнений и конкретно против физической культуры, против спорта. Послушайте, не может такого быть. И не может такого быть по целому ряду причин. Во-первых, если вы вспомните, и мы с вами еще это будем читать, апостол Павел сравнивает христианскую жизнь с забегом, со спортивными соревнованиями. Он бывал в Греции, и я думаю, что он присутствовал на таких соревнованиях, или, по крайней мере, при таких соревнованиях. В Эфесе такие соревнования уж точно были. Я даже допускаю, что Павел мог быть болельщиком. Не фанатичным, конечно, болельщиком. Но все же я вполне допускаю, что спорт не был для него чуждым. Но есть и еще более конкретная причина, по которой я не считаю, что Павел был далек от спорта и далек от физической культуры. Ведь дело в том, что Павел огромные расстояния преодолевал пешком. Он ходил из города в город. Да, мы с вами читали в 27 и 28 главах Деяний апостолов о том, что он плавал на корабле. Но большие расстояния он преодолевал именно пешком, преодолевал при самой разной погоде. Но он физически был человеком крепким, спортивным. Так что телесные упражнения мало полезны, но они все же полезны. Что же имеет в виду апостол Павел в 8 стихе? Дело в том, что эти упражнения полезны для нашего земного тела, для того тела, которое мы имеем сейчас. Со временем мы получим новые тела, а то тело, которое мы развивали сегодня, разложится на составляющие его части. Телесные упражнения полезны именно для этого тела, а вот благочестие полезно для вечности. Оно полезно на все. «Имея обетование жизни настоящей и будущей», пишет апостол Павел в конце 8 стиха, то есть с учетом этого обещания жизни настоящей и будущей. Для настоящей жизни помогает телесное упражнение, но как только вы получите новое тело, эти упражнения окажутся бесполезными. Однако упражнения в благочестии полезны и сейчас в этой жизни, и в будущей, вечной жизни. А я вспоминаю здесь о блудном сыне, ведь блудный сын на самом деле многое потерял, потому что ушел из отцовского дома. Блудный сын много потерял, потому что он решил жить по-своему, он не хотел пребывать в воле отца. Так вот, есть христиане, которые много теряют именно потому, что здесь, в земной жизни, не хотят возрастать в благочестии. Они занимаются спортом, они развивают свой разум, они развивают свои мозги, они обретают новые и новые знания, однако они не хотят развиваться в благочестии. И вот об этом и предупреждает апостол Павел. Есть люди, которые знают много религиозных историй, но опять-таки эти религиозные истории не трансформируются для них в развитие и возрастание в благочестии. И опять-таки все это оказывается бессмысленным, если учесть вечную перспективу. Ну а теперь переходим к 9 стиху. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно». 9 стих можно относить либо к предыдущему, либо к следующему фрагменту. А я думаю, что на самом деле и то, и другое. Это слово, которое излагалось в 7-8 стихах, верно в 1 веке, оно оказывается верным и в 21 веке. Это слово было верным там, где находился апостол Павел. Это слово остается верным там, где находитесь и вы. Иногда люди почему-то думают, что духовные истины, которые открыты в Священном Писании, теряют свою актуальность. Вот тогда, много лет назад, много веков назад, они были актуальны. А сейчас, для нас с вами, сегодня, они уже не столь актуальны. Но вот апостол Павел говорит, нет, ребята, а слово это было актуальным тогда, оно было верным тогда, оно остается верным и сегодня. И это не меняется. Читаем дальше 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». «Ибо» — это слово, которое соотносит 10 стих с предыдущими. И вот «для того» можно переводить также «потому». «Мы потому и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого». И кто-то сказал бы апостолу Павлу, нет, это упование на Бога живого, оно не современно, оно не актуально. Но апостол Павел говорит о том, что это упование остается актуальным. И остаются актуальными также его последствия. Во-первых, если будете стоять сегодня за Христа, то это может вам многого стоить. Может случиться, и даже скорее всего случится, что вы будете терпеть поношение, что вы будете терпеть гонение. Может и не случиться, но если не случится, то это не правило, а исключение. Если не случится, то почему-то Бог именно вас и конкретно вас от этого защищает. Почему? Не знаю, сказать не могу. Но большинство людей, которые принимают Иисуса Христа в свое сердце, большинство людей, которые активно служат Иисусу Христу, проходят через испытания, проходят через гонения. А я еще раз прочитаю начало 10 стиха. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого». Идем дальше. И еще одно наблюдение. Господь Иисус Христос – это Спаситель всех людей. Это не значит, однако, что каждый человек будет спасен. Это значит, что спасенные будут из всех народов, из всех рас, из всех племен. Иногда спрашивают, как выглядел Христос, на кого он был похож? Он был высокий или низкий? Он был полный или худой? Знаете, Священное Писание не отвечает на эти вопросы. В Евангелии мы практически ничего не узнаем о внешнем виде Иисуса Христа. Апостолам это было неинтересно и неважно. Потому что если бы мы знали о внешнем виде Иисуса Христа, то нашлись бы люди, которые сказали, вот, он как я. Но другие бы сказали, нет, он не такой, как я. Соответственно, кому-то было проще соотнести Христа с собою, а другим это было бы сложнее. Как-то мне довелось слышать сетование и негодование даже одного христианина, который говорит, какой ужас, вы представляете, Христа изображают темнокожим. Я говорю, а почему бы и нет? Он Спаситель всех людей, независимо от расы. Вот поэтому каждый из нас представляет Христа несколько по-своему. И при условии, что мы не забываем при этом о библейском откровении и исходим из библейского откровения, Бог не против, если кто-то видит Христа как голубоглазого, а другой считает, что он кореглазый. Если для кого-то Христос белый, для кого-то он смуглый, для кого-то он темнокожий. Да, мы знаем, что он из еврейского народа. Да, мы можем предположить, исходя из этого, его внешность. Но Христос – Спаситель для каждого человека. Какого цвета у него кожа, какого цвета у него глаза – это все на самом деле не важно. Именно поэтому Писание не отвечает на подобные вопросы. Но Писание очень четко говорит о том, что Христос – Спаситель всех людей. И более того, Он единственный Спаситель. Однако Он спасает только тех, кто верует. У вас есть свобода, вы можете его отвергнуть, если хотите. И эта свобода будет иметь определенные последствия. Отвержение Христа будет иметь последствия в вашей жизни. И последствия эти будут весьма серьезными. Хочу предложить вам аналогию, понимая, что с аналогиями нужно обращаться осторожно. Представьте себе, отходит поезд, и каждый человек мог сесть в этот поезд и поехать. Поезд доступен для всех. Но не все покупают билет в этот поезд, поэтому и не все в этом поезде едут. Аналогия здесь не срабатывает в том смысле, что нам не надо покупать билет. Христос уже сделал все необходимое для того, чтобы мы получили спасение. Билет нам покупать не надо, но вот нам важно обратиться к Нему с верой. Христос – Спаситель для всех людей, но не все люди, к сожалению, принимают это спасение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 11 и 12 стихи. «Проповедуй сие и учи, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Итак, повеление «проповедуй и учи». И при этом в церкви были люди, которые говорили про Тимофея «молодо зелено». Он юнец, что он вообще понимает? Да, возможно, чего-то он еще и не знал. Возможно, ему и опыта пока еще не хватало. Однако это не означало, что к Тимофею можно относиться с пренебрежением. Некоторые, к сожалению, так и делали. И вот апостол Павел обращается не к этим людям, он обращается к Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но...» «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Иными словами, не веди себя как глупый, неразумный юнец, даже если кто-то тебя таковым считает. Потому что важен не возраст, а то, насколько ты оказываешься образцом или примером для верующих. Не будь, Тимофей, примером неразумной юности. Будь вместо этого, опять-таки, видите, то, о чем мы говорили раньше, запрещая что-то или предостерегая против чего-то, апостол Павел всегда дает альтернативу. Не будь примером неразумной юности, не давай людям возможность пренебрегать этой твоей юностью, но будь образцом для верных, и дальше конкретика, в слове, то есть в том, чему ты учишь, что ты проповедуешь. И мы с вами видели, как много говорится о проповеди здесь, в этой главе. Дальше, в житии, то есть в жизни. Люди ведь не только нас слушают, люди на нас смотрят. И порой это бывает куда более серьезно, куда более значимо. Дальше, в любви. Это про то, как мы относимся к другим людям. Слово – это то, что мы говорим. Жизнь – то, как мы живем. Любовь – то, как мы относимся к людям. В духе, да, есть такая штука, как духовное развлечение. Верующий человек чувствует, какой дух в другом человеке. И если мы с вами ходим в Святом Духе, то это будет очевидно для других верующих людей. Дальше. В вере действительно будут испытания веры. Будут ситуации, когда вера подвергнется сомнению. И люди в этих ситуациях, в этих обстоятельствах будут смотреть на Тимофея и задаваться вопросом, а действительно эта вера работает? А вот это все реально? И дальше в чистоте. Чистота взаимоотношений, чистота мыслей, чистота языка, чистота духа, чистота тела. И знаете, ведь мы все это давно уже слышали. Современные люди любят что-то новенькое. Но порой мне кажется, что чистота и целомудрие – это сегодня очень новые понятия для многих современных молодых людей. Как это не вступать в половую связь до брака? Это что-то новенькое. Мы никогда этого не слышали. Все живут по-другому. Знаете, что я вам скажу? Вот для таких современных людей христианство – классическое библейское христианство действительно несет с собой что-то новенькое. Хотя справедливое выражение о том, что новое – это хорошо забытое старое. Читаем дальше 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Как мы уже замечали, апостол Павел предполагал, что он придет в Эфес. Он увидится с Тимофеем. Но пока это не произошло, Тимофей должен был приоритизировать для себя его занятия. Были некоторые вещи, которым нужно было уделять особое внимание. Прежде всего, занимайся чтением. Я думаю, что это не только личное, приватное чтение Священного Писания, это еще и чтение в собрании. Дело в том, что ведь не было у верующих людей текстов Священного Писания. Скорее всего, во всей этой церкви тексты Священного Писания были только у Тимофея, но, может быть, еще у кого-то. И для того, чтобы Священное Писание доносить до церкви, Тимофей должен был это Писание читать. Но не только читать, но также учить, наставлять. Он читает, но при этом и интерпретирует. Это важно понимать сегодня. Нужно, чтобы мы с вами читали Божие Слово и лично, и совместно. И, читая, соотносили его с нашей жизнью, позволяли Богу менять нас через его слово. Как мог расти Тимофей? Как может расти современный служитель? Как может расти современный верующий? Через чтение, через наставление, через учение. Ровно тот же самый способ. Был такой известный американский проповедник Дуайт Моуди. И соседи отзывались о нем следующим образом. Всякий раз, когда он приезжает домой, становится очевидно, насколько он вырос духовно, потому что они видели его духовный рост, который проявлялся на практике. И вот знаете, когда ребенок растет, и ты этого ребенка видишь время от времени. Всякий раз, когда ты его снова видишь, ты говоришь: «Господи, насколько же он вырос?» Так же и здесь. Они видели его время от времени. И они видели, насколько он растет. А как у вас? Растете ли вы духовно? Если задаетесь вопросом, как расти? Да вот именно так. Через Божие Слово, через наставление, через учение. 14 стих. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». У Тимофея был особый дар, как и у всякого верующего. И этот дар, очевидно, был открыт через пророчество. Я предполагаю, что именно Павел предсказал, как будет служить этот молодой человек. Бог открыл служение Тимофея через Павла. И, кроме того, этот дар открылся и через возложение рук пресвитеров. Я знаю, что кто-то поспорит с тем, что я сейчас скажу. И все же я скажу это. Само по себе возложение рук никогда ничего не передает. Ну, разве что кроме микробов. Однако, когда вы возлагаете на кого-либо руки, это значит, что этот человек становится вашим сослужителем, соучастником вашим в служении. Ну, например, в церкви мы возлагаем руки на всех наших миссионеров, потому что мы с ними партнеры в служении. Они несут служение вместе с нами. Также дело обстоит и с рукоположением служителей. Оно показывает, что мы вместе в одном служении. И мы признаем то, что Бог поставил их на это служение. Мы признаем действие Божие. Возлагая руки, мы признаем уже совершившееся действие Божие. И признаем другого человека как нашего сослужителя, как нашего партнера по служению. Читаем 15 стих. «О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». О сём заботься, то есть уделяй этому внимание. И всем пребывай. Постоянство. Вот это очень-очень важная вещь. Понимаете, нет оправдания служителю, да и любому христианину, который пренебрегает Божьим Словом, который не изучает его. Это чрезвычайно важно, особенно учитывая то окружение, в котором мы с вами живем. «О сём заботься, всем пребывай». Дальше зачем? «Дабы успех твой для всех был очевиден». Понимаете, найдутся люди, которые скажут Тимофею: «Вот ты юнец, ничего ты не знаешь, ничего не умеешь, ничего не понимаешь». Однако, если он пребывает в Божьем Слове, если он пребывает в наставлении, если он пребывает в учении, если он упражняется в благочестии, то его успех будет для всех очевиден. И люди, которые раньше высказывались пренебрежительно по поводу юности Тимофея, уже ничего не смогут сказать. Кстати, я считаю, что короткие библейские размышления не могут заменить полноценное чтение Божьего Слова. Нельзя быстренько прочитать библейскую главу или пару стихов поздно ночью или рано утром. Вы же не можете себе представить, например, такую штуку, как изучение математики через короткие и простенькие математические размышления. С физикой такой трюк тоже не пройдет. Да и Божье Слово так не изучишь. Бог достоин высшего, что мы можем дать. 16 стих в связи с этим. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот это постоянство, упорство. Знаете, какой лучший комплимент можно сделать проповеднику? Сказать, например, так. «Как же вы за этот год выросли в вашем понимании Библии?» И с другой стороны, мне страшно за служителей, которые сегодня не проповедуют Божие Слово. Это действительно ужасный грех. Понимаете, лучше быть бандитом, чем человеком, который должен бы проповедовать Божие Слово, но не делает этого. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.